Привет! В ваших ушах и интернете, который подбирает вам контент, любимейший вами подкаст о кино «Дети синематеки».
В этом подкасте две девочки-искусствоведки говорят о кино. С вами я, Настюша.
И я, Наташа.
Мы очень не любим стигму о том, что подкаст о кино не может быть интересным, так как платформа в вашем интернете им переполнена.
Но если бы вы знали, как нам все равно, вы бы упали. Мы любим смотреть кино, любим его обсуждать, ведем диалог с удобной для нас неуловимой структурой, включаем как новинки кинопроката, так и киноклассику.
Мы надеемся, что наша призма поможет вам провести свой луч разума, чтобы увидеть свет кино.
Приглашаем вас насладиться глубинами и вершинами кинематографа вместе с нами.
Внимание.
Громко и четко. Я могу говорить. Давай.
Я могу говорить.
Давно не виделись снова.
Давно не слышались, но эти волны, эти приливы теплого ветра доходят до ваших ушей.
И сегодня мы выбрали такую, возможно, не очень очевидную тему. Ну, чуть-чуть не успели мы залететь на актуальность земли и кочевников, но ничего страшного.
Да мы не то, что не успели, хотели бы успели. Просто этих подкастов про землю кочевников, ну, как грязи. Мы решили выкрутиться и сформулировать тему поинтересней. В общем, без лишних оправданий мы объявляем...
Я каждый раз оправдываюсь. Извините. Да, сегодня наша тема — это road movie.
Дорожный фильм.
Фильм-дорога, да. Мы выбрали тему, да, не только из-за земли кочевников. Еще есть такой прекрасный факт, что любят люди и фестивали road movie в последнее время. Например, ту же «Зеленую книгу» мы можем вспомнить. Хорошо она была принята. И нам вообще стало интересно покопаться в этой теме, потому что она не такая, на самом деле, простая.
Да, она не самая очевидная, и мне просто в последнее время кажется, что фильмы road movie, они самые близкие. Если в жанровой системе кино выбирать, весна, поиск себя, новые начала, а дорога — это путешествие, и так или иначе, весной мы все что-то начинаем.
Хочется прокатиться на тачке.
На Финский залив. Да, конечно, не в Калифорнию хочется, а не на Финский залив, если честно.
Ну, съездим, Настя.
Да, даже знаю я твой калифорникейшн.
На самом деле, тема очень интересная оказалась, представляете? И я думаю, вам тоже понравится, поэтому поехали.
Поехали!
Стоит сразу же начать с определения вообще, что такое road movie. И здесь мы сразу заходим в категории вообще жанрового кино, потому что, да, это как отдельный вид жанра. Но здесь не все так просто, на самом деле, особенно в наше время. Он уже многое в себя вобрал, вот. Но основным, как бы, пунктом road movie является то, что в центре фильма находится мотив движения, мотив дороги, мотив путешествия. И вокруг этого все строится вообще. Путешествие дорожное может быть с разными целями. Road movie сам по себе очень экзистенциальный жанр, потому что вообще движение — это жизнь, дорога — это как очевидная метафора жизни. Человек обычно в таких фильмах отправляется на поиск чего-либо, кого-либо, возможно, даже самого себя, и в этом поиске может находить какие-то новые социальные, культурные коды для себя.
Персонаж в road movie сталкивается с новой социальной средой, новой природной средой, и так или иначе, возможно, вы ловили это ощущение на себе, когда переезжали в другой город, или были туристом, что все немного воспринимается по-другому, и окружающие люди, и ты понимаешь в эти моменты, что жизнь неуловима, и то, что происходит сейчас, оно особенно ценно в моменте. И часто еще в road movie это фильмы, где поиск не является самоцелью, а все-таки персонажей выталкивает на обочину какие-то жизненные обстоятельства, часто это какие-то криминальные истории, побег от самого себя, возможно, от какой-то личной драмы, травматичного переживания или желание проникнуть в иную среду, где найдутся возможности для реализации тех или иных мечт.
Да, на самом деле роуд-муви очень многогранен, то есть это не обязательно я и поиск себя, то есть там очень много всего, но в основном, да, это как бы глобальный фильм исследования себя и всего вокруг, вот. А что вокруг, это уже зависит от того, по какой дороге вы едете.
Да, и, возможно, все вы замечали, сидя в вагоне СВ, что, глядя на бесконечно меняющиеся пейзажи, ход мыслей выстраивается совершенно по-иному. Вы бы никогда не подумали об этих вещах, находясь в привычном рутинном темпе жизни. И сама дорога, она хоть и служит метафорой пути, все же это состояние инобытия, отсутствие рутины и побег от нее. Тем не менее, часто роуд-муви также исследуют проблему беззаконности, насилия, побега от преступлений и просто сам источник сценарный того, что герою нужно необходимо отправиться в путь, он очень удобен, если это что-то криминальное, и такой герой, я бегу от закона.
Походу криминал.
По коням.
Про криминал там скорее на начальных этапах развития жанра, о котором мы потом поговорим. Сейчас бы хотелось немножко обозначить вообще, насколько глубоко своими корнями уходит сам жанр пути, сам мотив пути.
Итак, внимание, подкаст «Дети синематеки» междисциплинарный, межкультурный, заползает на почву литературную. Да, мы бы хотели поговорить немного о литературных источниках, и, конечно же, первое, что приходит на ум, это славные античные образы и Гомер со своей Одиссеей, все наши корни в Греции, и это один из главных источников вообще, один из прото-образов культуры, который лежит во множестве историй, так же, как Библия, мы можем вспомнить Одиссею. Это, если бы Одиссея была роуд-муви, я думаю, это было бы квест роуд-муви, где герою постоянно на пути встречаются какие-то испытания, и он их должен преодолеть, чтобы прийти к какой-то цели.
Что самое главное, вернуться туда, откуда начал.
Да-да-да, вот, в общем, ты опять хотел изменить все, но все меняет лишь тебя. Истоки роуд-муви лежат в корнях европейской цивилизации. Это достаточно стандартный сюжетный ход, используемый сценаристами, потому что в американском кино есть такой стереотип о том, что вот у нас есть герой в начале и есть герой в конце, и с ним обязательно должна произойти какая-то перемена. И в этом плане жанр роуд-муви как нельзя более подходящ, потому что это путь, в нем не бывает такого, что все пошло по плану.
Ну, наряду с Одиссеей можно вспомнить того же Дон Кихота.
Да, и Дон Кихот — это как раз пример роуд-муви. Вы же когда читаете книгу, у вас же в голове рождаются образы, и вы же так или иначе, возможно, и кино смотрите одновременно. Тут от вашей фантазии зависит. Так вот, Дон Кихот — это как раз, я бы назвала это первым источником социального роуд-муви, где рассматриваются проблемы в обществе, и если Одиссея — это более экзистенциальная штука, то Дон Кихот, безусловно, социальная. В дальнейшем, особенно в 90-е годы, как в фильме «Мой личный штат Айдахо», какие-то социальные вопросы будут подниматься более активно. Да, и что касается приключений Гекльберри Финна, мы уже в 19 веке литературе, там вообще миксуются средства передвижения, там есть лодки, мы сплавляемся по Миссисипи, и там очень большое внимание в книге уделяется национальному пейзажу, а для жанра роуд-муви одним из иконических визуальных образов станет кадры дороги за окном, бесконечное пространство национальных пейзажей. Это все оттуда, все оттуда. Все мы вышли из этой Шанели. У того были какие-то прото-литературные источники. Конечно, заползая в пространство 20-го модернистского века, можно сказать, что литература уже начинает напрямую влиять на кинематограф, потому что, во-первых, литератор и сценарист может быть одним человеком, как в случае Набокова. Сама тема, сам транспорт соответствует времени, то есть автомобили, автомобили с собой все заполонили. Так или иначе, литература и кинематограф в 20 веке развиваются рука об руку, одни сюжеты кочуют между этими двумя видами искусства.
Ты что, думаешь, что «Лолита» была специально написана для съемок роуд-муви?
Кубриковскому фильму писал сценарий лично Набоков. Ему фильм очень не понравился, ну, то есть я не знаю, что нравилось в жизни Набокову в целом, но...
Ну, мог себе позволить, Настя.
Да я жду просто уже этого времени. Ну, надо, походу, работать.
Да.
Как говорил Марсель Дюшан, мне нравится больше дышать, чем работать.
Я люблю только безделье, остальное все работа, как говорил Константин Спиранский.
Привет-привет! Да. И что касается 20 века, тут, наверное, стоит выделить несколько авторов. В первую очередь это Джон Стейнбек, его роман «Гроздья гнева». В нем впервые появляется в мотиве дорожного приключения герои с социальными проблемами, поднимает конкретно острые социальные проблемы. И даже если мы вспомним великий нашумевший фильм «Земля кочевников», то там есть история с Амазоном, критикой капитализма, и все это и в Джоне Стейнбеке в «Гроздьях гнева» есть, там про Великую депрессию, про семью, выживающую на кукурузе, очень грустная книжка, но у Стейнбека я люблю больше другую, неважно. «Гроздья гнева» очень сильно повлияли именно на визуальное решение, даже не столько на социальный сюжет, в плане того, что сама литература становится кинематографичной. То есть, если вы вспомните книги условно Мисимы или вообще романы 20 века, образы возникают достаточно зримые, и поскольку мы живем примерно в тех же декорациях, что и люди в 20 веке, мы это настолько активно можем связать себя с тем, о чем пишет автор, что действительно смотрим в голове кино, когда читаем. Да, у книги «Гроздья гнева» была экранизация, и там впервые появляется мотив стекла заднего вида, такого утомленного, смотрящего вдаль, в бездну своих собственных глаз, одинокого водителя, загруженного вещами типа «Как мне прокормить семью?» и все такое. И вообще этот фильм станет одним из иконическим для дальнейшего развития жанра роуд-муви. И здесь мы видим прямое влияние, то есть была написана книга, далее следовала экранизация. И также есть великий писатель, смытый второй волной феминизма, Генри Миллер, потому что он ненавидел женщин, но писал неплохие романы. А, кстати, самое время передать привет группе «Тропик Козерог».
Если бы Генри Миллер не писал романы, было бы просто неинтересно.
Генри Миллер вообще человек интереснейший, с очень сумбурным образом жизни, и в какой-то момент он пишет роман, основанный на собственной биографии, как это было модно во второй половине 20 века, который назывался «Аэрокондиционерный кошмар», его перевели на русский, я была в шоке с таких переводов. И там уже мы видим героя, которому мы по-настоящему можем сопереживать, то есть это какой-то беспокойный, тревожный, разочарованный в жизни тип, и у всех у нас был бывают такие периоды, которые не знают, куда он движется, который выпал из социальной среды, у которого, знаете, нет плана задач на день, и он вообще не знает, кто я, что я, просто просыпаюсь в холодном поту каждый день. И этот роман, он пронизан атмосферой потерянности. И так у нас, не знаю, мне кажется, каждое поколение потеряно и что-то в этом романе находит. Также там присутствует критика того, что нация американская слишком не сходит в материализм. Я каждый раз, когда наталкиваюсь, в какой момент было не модно критиковать общество потребления? Было такое?
Нет, тогда не критиковали, тогда оно только становилось, осознавали, анализировали. Поэтому да, каждый раз критика разная.
И через 10 лет спустя мы подходим почти к финальной точке литературных источников, списка литературы. Это Керуак с романом, который напрямую называется «Дороги». Да, мои дорогие битники, я думаю, все его читали, очень популярная вещь. Там тоже присутствует вот эта тема поиска себя, бесконечных писаний квестов по пути, и вот этот мотив того, что каждый встреченный в пути человек, он даже тебе в машине, он не друг и не любовница, он просто встречный прохожий, а ты навсегда заключен в своей голове и одинок, как не знаю что. Этот мотив нам приносит Керуак, как и эстетизацию какой-то маргинальной наркотической культуры.
Да, и вообще все становление роуд-муви очень связано с развитием именно американской культуры, да, потому что он развивался именно на этой почве, и там все обусловлено социальными переменами, просто все. Ну, как бы, понятное дело, что война, потом депрессия, потом 60-е, битники — это все разные этапы, о которых мы сейчас поговорим.
Да, и Я еще хотела вставить, почему, собственно, роуд-муви и является более американским жанром. Это в целом просто исходит из географии. Потому что, ну, куда ты, собственно, в Европе колесить поедешь, у тебя везде границы, у тебя страна не такая большая, ты 300 километров проехал за 6 часов, ну вот и напутешествовался. А по Америке ты можешь колесить, эти бесконечные автобаны, все к этому располагает, и ты можешь поискать себя не только блуждая по каналам Венеции, а пешочком, а можешь сесть на машину, у всех есть права, и отправиться в долгий путь к себе. Еще что важно, есть один момент, о котором мы в литературе не сказали, это как же в роуд-муви появился секс. Какая-то эротическая составляющая, которая активно присутствует в роуд-муви, это дань Владимиру Владимировичу Набокову и его роман «Лолита» и последовавшая экранизация Кубриком, они все-таки внесли очень большой вклад в скандальность, привлекательность именно эротичного запрещенного сюжета. Секс выплеснулся на экран.
Ранние роуд-муви, они больше связаны как раз с криминальной темой, потому что мы едем, мы завоевываем, ну, то есть как в вестернах.
Часто еще все обращено к эстетике детектива, фильма нуара, тоже традиционно американского.
Но в 60-х после войны, как бы, мы уже это не раз обсуждали, говорили, что европейские художники перемещаются по мере Америку, создается синтез некий, появляются новые там структурные развития повествования. И вообще первая ключевая работа в американском роуд-муви — это «Бонни и Клайд». И здесь у нас, ну как бы, здесь прям читается влияние французского кино, потому что здесь и преступники, и мужчина с женщиной. А отношения мужчина-женщина — это очень интересные для французской новой волны темы для рассуждения.
Да, именно разговор об отношениях лицом к лицу, психологизм какой-то появляется в новой волне, и даже если мы берем чисто визуальную составляющую, то есть там главный герой, собственно, Клайд, это же просто... Он и одет, как Жан-Поль Бельмондо, и похож на Жана-Поля Бельмондо. Но я когда сейчас подкасту пересматривала этот фильм, девочки, пишем о токсичной маскулинности в этом фильме, потому что это просто невозможно смотреть. Он ее просто украл, то есть говоришь, все, ты будешь убивать со мной. Директивно, абсолютно. Я вообще эту линию с импотенцией не поняла. И если подбирать аналог фильма в новой волне, чтобы напрямую проследить влияние, то я даже на последнем дыхании, очевидно, напрашивается, но есть не такой известный фильм Годара, как «Уикенд», где тоже есть роуд-муви, и вообще Годар много делал роуд-муви, и просто этот фильм очень примечателен для того, чтобы понять, как вообще Тарантино и что произошло, как Тарантино показывает насилие, кровь и все такое, и вообще как произошла вот эта дедраматизация насилия в киноискусстве, потому что у Годара там просто откровенно красная, красная от слова не, даже не кетчуп, она как красная, алая-алая краска, ненатуралистичная кровь, вот это вот отсутствие, ну, сострадания, сочувствия к пострадавшему, и вот это вот погоня, безрефлексивные убийства. И это все появляется впервые у Годара, и дальше в американском кино вплоть до 90-х активно эксплуатируется. Очень замечательный фильм, советую обратить внимание. Наверное, с Бонни и Клайдом, наверное, связана такая важная штука, как, в принципе, прототип для всех дальнейших роуд-муви. Это путешествие с любовницей, возлюбленной, совместная погоня, да еще и криминальная. И еще их помимо секса объединяет убийство, какая-то общая, то есть они мало того, что любят друг друга, они еще и убивают вместе.
Настя, нет, не надо сейчас романтизировать убийство совместно.
Я к тому, что вот в этот момент, в 60-е уже активно появляется, то есть в жанре роуд-муви вот можно реализовать и сексуальную историю, и историю насилия очень легко, то есть вообще все, чтобы привлечь зрителя к экрану.
Все, что вы так любите, пожалуйста. Я приготовил. От Бонни и Клайда мы потом как бы...
Мы потом никуда не денемся. Американская культура...
Да, понятное дело. Нет, ну, насколько, да, как бы, это культовая пара вообще, как Сид и Нэнси, короче.
Да, в русском роке есть все отсылки.
Дальше мы все-таки развиваемся в сторону не герои-любовники криминальные, а в сторону более интересную для роуд-муви. Ну, понятно, что вот в 60-х пишутся все книги битниками, которые как раз и повлияют на вот эту самую самоидентификацию, сам поиск самости. И уже в 80-х и 90-х у нас появляются очень личные, интимные вопросы. И сам жанр, он очень к этому располагает, все это понимают, что этот мотив дороги, где нас запирают с главным героем просто в машине, в пространстве машины, он позволяет очень сильно приблизиться вообще к его интимному миру и к миру вообще возможных взаимоотношений этого главного героя и его попутчика. В общем, мы супер пристально начинаем изучать героев и переходим к таким фильмам, как, например, «Мой личный штат Айдахо». Почему он не висит не у каждого в комнате плакатом? Я не понимаю.
Почему в детском саду детям не показывают? То есть каждый пионер должен посмотреть «Мой личный штат Айдахо», я абсолютно уверена. Ну, вы знаете, Киану Ривз, Ривер Феникс, джинсы. Я все сказала.
Все, что надо, там есть. Ну, то есть он немножко спорный для именно помещения в, конкретно в жанре роуд-муви, потому что там нету, да, вот этой вот длительной дороги, там просто как бы герои перемещаются, там больше про путешествия. Вот, но все равно там у каждого героя свой путь, который он проходит. Все равно мы видим, что он проходит его в одиночестве, и что все равно Киану Ривз, тот же, да, его герой, приходит к какой-то точке. Ривер Феникс остается на этой дороге, и вообще непонятно, как бы куда его жизнь завела.
Все, не надо.
Извините.
В продолжении линии Бонни и Клайда снимается фильм «Прирожденные убийцы». И также снимается еще один фильм на гей-тематику. Это «Тельма и Луиза».
Да, жанр роуд-муви становится просто идеальным вот как раз высказаться на эту самую социальную тематику, возможно, маргинальных групп каких-то или субкультур. Это все очень удобно. То есть структура, по сути, прям, ну, очень к этому располагает. То есть, ну, есть герой, который едет, останавливается где-то, ну, на какой-то точке, не знаю, на заправке не обязательно, ну, просто где-то останавливается в какой-то среде, и вот у режиссера есть возможность показать эту среду полностью. И потом герой поехал дальше, возможно, даже в другую среду, которую он тоже может показать. Ну, то есть это все удобно для того, чтобы открыто говорить как раз вот на очень, возможно, локальные социальные проблемы.
Да, и также часто в роуд-муви человек путешествует как раз из городского периода на периферию, а как мы хорошо, роскошно в России знаем, на периферии всегда социальных проблем больше. В Америке это еще связано с неприятием какой-то расовой культуры. Население более толерантно в крупных городах, чем в провинции, и это отличный способ увидеть проблему маленького города. Тем не менее, еще один важный фильм в 90-х снимается в жанре роуд-муви, даже два. Это наш любимый Дэвид Линч со своими «Малхолланд Драйвом» и «Дикие сердцем» с Николасом Кейджем. И что, господа, это прямо пример постмодерна в кино и постмодерна в роуд-муви. Роуд-муви как жанр абсолютно органично себя чувствует и как в классических модерновых нуарных историях, так и в сюрреалистическом потоке бессознательного Дэвида Линча. И мимикрирует в себя фантазию автора максимально. У Дэвида Линча есть и мотив насилия, и мотив секса, кто Дэвид Линч без этого, и какие-то мистические, полуэзотерические, необъяснимые ситуации, сюр, абсурд, все, чем нам любим и дорог Дэвид.
Фильмы Линча, они очень хорошо показывают вот этот вот переход жанра с его чистого применения на более как бы смешанный с авторским подходом уже. То есть в нулевых, десятых мы, ну, не найдем мы чистого роуд-муви. То есть там все равно мы будем видеть, как, ну, как бы автор использует этот жанр именно в своих целях. И Линч показал, что можно все туда засунуть, и еще и свою концепцию.
Да, и мы переходим в нулевые. Время вообще активного расцвета роуд-муви, и вообще это жанр. Он настолько укоренился в истории кино, что у него, пожалуй, не было непопулярных периодов, но в 2000-е действительно снято много хороших фильмов. Это «И на обочине» Александра Пэна, и «Сломанные цветы» Джима Джармуша, и «Старая радость» Келли Рейхард, и, конечно же, «Бурый кролик» Винсента Галла.
Да, жесть. Ребят, всем железно смотреть, конечно, но вы офигеете.
ребята, если хорошо, я всегда, если есть возможность прорекламировать фильм через секс, я это делаю. То есть я Ингмара Бергмана через секс продаю. Люди жалеют, конечно, о потраченном времени, но если вы искали фильм с не сымитированной сценой секса, я вам его нашла. Очень скандальный. На Каннском фестивале все захлопали дверьми, вышли, актриса плакала и краснела. Фильм перемонтировался 2 раза. Сюжетный твист в конце такой, что вы упадете. Экзистенциальная драма человека и неспособность ее пережить и утрамбовать. Одинокий мужчина. Какие еще хэштеги?
Это прям идеальный фильм. Вот правда, образцовый роуд-муви, потому что там есть все. Там просто грязное стекло, через которое смотрит главный герой. Мы просто следим за тем, как он рулит своим этим фургончиком. Там очень много дороги самой. Там вообще все, ну как, по канонам.
У Дэвида Линча это тоже есть, но то, как незаметно и реальная модальность переходит в реальную, где заканчивается воспоминание о прошлом за рулем и начинается реальность, там размыты максимально, и я просто хочу всю жизнь смотреть в глаза Винсента Галла.
Она опять романтизирует непонятно что, я так больше не могу. Очень много, правда, этой поэтики дорожной в этом фильме. Ну, прям идеально. Но вот вы не пропустите мимо своего внимания то, что дорога действительно становится центром вообще нарратива. Даже вот эти вот банальные странные сцены, где он просто посреди пустыни едет на мотоцикле. Ну, то есть они тоже имеют как бы очень много смысловой нагрузки именно вот на эту метафору пути, метафору жизни.
В нулевых мы конкретно видим, как жанр, в нем начинает происходить что-то интересное. Не как это было в 90-х, когда это происходило в более мейнстримном сегменте. В нулевые жанр, как будто в нем начинают происходить какие-то интересные вещи быстрее в арт...
Ну, в авторскую, да.
Да, в арт-мейнстриме и уже в каких-то... В том, что любят фестиваль Санденс, каких-то более локальных фильмов, не каких-то громких. Даже Джармуш — это все-таки пограничная фигура. Он не совсем мейнстрим и не совсем... авторский. И тема насилия какого-то, она все-таки какой-то крови бесконечного рубилова, она и даже каких-то, ну, таких откровенно погоня, она что-то более уходит на задний план, свет немножко гаснет, интенсивность событий сбавляется, и мы уже более сосредоточены на самом путешественнике.
Да, и здесь уже скорее нулевые, десятые режиссеры осознают, что да, есть такой жанр роуд-муви, и что эту метафору можно использовать. И фильм действительно получается поинтересней.
И здесь мы не можем не сказать, когда мы говорим про 10-е и 20-е годы, мы тут не можем не поговорить о фильме «Зелёная книга», немного не сказать, и о фильме «Земля кочевников». Потому что, мне кажется, в конце 10-х, начале 20-х, она сказала в 21-м году, происходит активная политизация общества и социальных процессов. Жанр роуд-муви, который все это очень активно ловит, поскольку он зациклен на внутренностях героев и внешнем пространстве, он активно все это цепляет. И если фильм «Зелёная книга» затрагивает проблемы принятия национальных отличий, там мы видим водителя-итальянца, и как другой его попутчик, ну, шутит над макаронниками. И также там затронута проблема расизма и то, что он в таких штатах, как Техас, еще существует. Да, и это как раз все очень активно взаимодействует с социальной американской повесткой, то есть, ну, Black Lives Matter. Black Lives Matter. А в «Земле кочевников» уже в начале 20-х активно все трубы масс-медиа говорят только о фем-повестке, и как раз «Земля кочевников» именно примечательно тем, что это один из редких примеров роуд-муви, где у нас есть женщина за рулем путешествующая, у которой тоже есть мысли, которая тоже может находиться в кризисе, переживать экзистенциальную драму, уходить и тоже не сидеть за чаями с подругой его обсуждать, а как-то иметь сложные внутренние обстоятельства и смелость их преодолевать таким же способом, как это делают мужчины. У женщин тоже бывают сложные периоды, и они могут работать на не таких неприглядных работах, как грузчик в Амазоне. Стоит об этом не забывать.
«Земля кочевников», она не просто про фем-тематику. Фильм гораздо шире проблемы затрагивает. Вот. Фем-тематика, конечно, важна тем, что до этого у нас были герои-мужчины в основном. Здесь у нас же главная героиня — это женщина и ее бытование. Но здесь, по-моему, феминизм окончательно победил и пошел намного дальше. То есть, да, мы берем женщину, но мы в то же время берем и целое как бы бытование человека в этой американской капиталистической системе. Здесь у нас тоже женщина покидает свое пристанище, так ей привычное, так ей любимое, спокойное, и отправляется уже совсем в одинокое путешествие без мужа, которого она любила, но потеряла. То есть там расформирован целый город, целая вот эта вот промзона расформирована. И фильм, по-моему, вообще даже замечательно начинается. Нам показывают эти национальные пейзажи таким образом, что она сидит и, ну, гадит в поле. Типа, это вообще великолепно.
Только касается вот этого момента деликатного, не менее интимного, чем секс. Здесь я хочу отметить вот что. Что мало того, что перед нами героиня женщина, так она еще и максимально не сексуализировано. И как раз внимание к каким-то тому, как пойти в туалет условно в поле, когда ты живешь как кочевник в фургоне, это абсолютно не мужской взгляд. Ни в одном мужском фильме, снятом мужчине, проблема того, как герой налаживает бытовую жизнь, она как бы вообще не стоит и не рассматривается. В «Земле кочевников» и тому, как добывать пропитание, и вот это все, учитывая, что и режиссер женщина, и вот это вот налаживание быта, которое традиционно в мужском кино мы рассматриваем быстрее какую-то героику, у нас есть героический персонаж против обстоятельств, но он как бы якобы не должен думать о том, как ему поесть и покакать. Но в женском кино именно вот бытовому аспекту всегда уделяется очень много внимания, и даже если мы возьмем тот же портрет «Девушки в огне», то там тоже есть эта линия, и в целом ее можно выделить как отдельную точку отправления для женского кино.
Я полностью согласна, я полностью поддерживаю. Ну, то есть, на самом деле, бытовая составляющая на жизненном пути — это не такое уж мелкое дело, и поэтому показывать его подробно и как человек его организовывает — это очень важно. И здесь, понятное дело, что очень много бытовому аспекту уделено время, но здесь еще, здесь у нас уже человек в системе этой больной показан. То есть вы видели подоходный налог в США? И каково вообще людям выживать в таком мире, где эксплуатируют всех и вся? Получается, для героини единственный выход — это уйти вот в эту кочевую жизнь, которая абсолютно параллельно настоящему миру развивается. И ставится вопрос, какой мир более искренний.
То, что для современного человека вообще какой может быть выход? Вот этот вопрос, как вообще выйти из навязанного потребления, навязанного общества мышления, из навязанного образа жизни, того, что ты должен быть успешным карьеристом, ездить в отдых, покупать определенные шмотки. Где, как найти вообще себя? Смелость, она в том, чтобы принять эту систему и как-то с ней повзаимодействовать, потрогать, но при этом остаться целостным в ней и просто делать свой выбор каждый день и слушать себя, или все-таки отправиться...
От нее обособиться, да, и отправиться в свой путь, да. Вот, и что, собственно, героиня и выбирает? Она выбирает свой собственный путь.
Но она же в конце возвращается все-таки в дом.
Она возвращается, но просто чтобы сказать ему пока. И все равно отправится в дорогу. То есть у нее это путешествие не заканчивается, она не останавливается. Она не останавливается у благополучной сестры. Угу. Она все время стремится вот к этому движению свободному. Очень большая тема свободы, которая как раз актуальна, супер актуальна для американской культуры, рабов капитала и вот этого всего.
И да, еще примечательно то, что героиня даже отказывается. Оказывается, вплоть до... И там же в какой-то момент с одним из также кочевников, которого все-таки забирает семья, там у них как будто бы могла бы возникнуть любовная связь. В традиционном кино как будто мир женщины, он завязан именно на любви, на обсуждении мужчин, на личной жизни, секс в большом городе, понимаете, о чем они постоянно говорят.
То есть здесь мы берем, правда, персонажа свободного и независимого, который, правда, не прогибается под изменчивый мир, потому что интересно ему искать именно свое за рамками.
Это тоже большой вопрос, что его делает этого персонажа таким независимым, и насколько это собственный выбор, а не обстоятельства, и что было бы, если бы не эти обстоятельства.
Но просто нет обстоятельств, то у нее вот именно, что она сталкивается с разными обстоятельствами, с обстоятельством зажить нормально у сестры остаться, ну то есть...
Нет, я про то, что произошла бы эта перемена, не будь смерти мужа и бедной работы и несчастной жизни.
Вот как раз, когда она приходит к этой сестре, мы же узнаем, она же рассказывает, что она всегда какая-то не такая была, и что она всегда ее куда-то тянула. Еще интересной темой этого фильма можно назвать то, что, ну вот когда я смотрела его, мне действительно не хватало какой-то драмы, знаешь, вот этой вот слома героя и вот
потому что
она очень прям по накатанной идет. Никаких драм, ничего такого.
Да, и там быстрее именно ценность в том, что этот фильм как будто запечатлевает течение жизни, и вот это... Ну, как у Марселя Пруста, понимаете, в бытовых предметах иногда смысла больше, чем во всем. И когда ты заправляешь машину, возишься с ней, и ты познаешь жизнь, и жизнь, она состоит из этих моментов.
Ты просто знаешь, мне немножко неискренним показалось то, что, ну, не сломать героиню вообще ничем. То есть, ну, не бывает такого. Не может она без моральной поддержки находиться вообще вот в таком вот ровном состоянии. Это очень сложно. Вот она одинока, это аксиома, с которой она живет, она ее приняла, знаешь, абсолютно безболезненно.
Нам же показан этап ее жизни, и это этап ее жизни, когда она потеряла мужа, и, естественно, у нее не может быть мысли о том, чтобы...
Это самый сломленный этап получается. То есть как у меня вопрос, как она спокойно так едет, если в конце дороги ее по идее никто не ждет?
Так поэтому она так спокойно и едет, блин. Возможно, это взгляд на женскую героику определенную.
Вот да.
И возможно там есть перегиб в эту сторону. Да, я согласна, но, тем не менее, фильм чудесный. Что, Наташа, время назвать наши любимые фильмы в жанре роуд-муви. Что мы можем вам посоветовать? Конечно, всегда стоит обратиться к классике. Смотрите «Бонни и Клайда», смотрите фильм «Пустоши», тоже не менее чудесный. Там мне очень нравится линия с тем, что главный герой такой немного симулякр Джеймса Дина и повторяет действия экранных персонажей. И в этом тоже есть своя критика массовой культуры, власти СМИ и всего такого. И культа... насилие и убийство.
Ну, я, наверное, посоветую «Сломанные цветы» Джима Джармуша, потому что Джим Джармуш — гений. А так, если вы хотите прям погрузиться в идеально выверенный роуд-муви, то это, конечно, «Бурый кролик».
Мы вообще, ну, мы не попсовый подкаст, то есть мы вообще антихайп. Обратите вообще внимание на такую фигуру, как Винсент Галла. Как всегда, смотрите Дэвида нашего божьего Линча, плачьте под его фильмы, спите и видите фильмы Дэвида Линча. Мы вместе с вами удаляемся под красный занавес этого чудесного подкаста. И никогда не бойтесь отправиться
начинать исследовать, да.
Отправиться в путь, открыть в себе что-то новое. И фильмы жанра роуд-муви не менее чем поездки в этом плане могут нам помочь.
И спасибо, что послушали наш небольшой анализ вообще развития жанра роуд-муви. Мы с вами посмотрели, как от пиу-пау стрелялок криминальных он дошел до таких громких поднятий культурных тем, и как он кристаллизировался в фильме «Земля кочевников». Все смотрите «Землю кочевников», конечно
да,
же.
Да, и не забывайте про Вима нашего Вендерса. Обращайтесь к творчеству и американского, и европейского роуд-муви. Помните, что и в Европе мы можем попутешествовать вместе с Годаром и Вимом Вендерсом. Париж, Техас.
Да, и ловите прошлое как всего лишь отражение в зеркале заднего вида. Отдавайте прохожим все, что только можете. И вас обязательно кто-то ждет в конце дороги.
Да вы самоцельные, нормально все. Заряжайте магнитолу отличной музыкой и помните, что Россия точно такая же отличная страна для роуд-муви. У нас был чудесный Быков, снимала русское роуд-муви и приключения по русским дорогам. Вот это действительно то, что нужно возрождать.
Спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Я надеюсь, вам было очень интересно осознать свою жизнь как роуд-муви, как и нам, покопаться в этом жанре. Ждите новых подкастов, дальше больше. Мы очень ценим вашу поддержку. Не забывайте, что мы есть во всех соцсетях. Следите за нами. Очень вас любим. Спасибо.
Пока.
Пока.
Фильм «Земля кочевников», то там есть это мотив Амазона. Мотив Амазона.
Реально очень удобное слово, типа, я прям не могу. То есть я считаю, наука должна на нем строиться, как бы мотив чего-всего.